Дорогие друзья, мы продолжим 19 лист. Мы остановились на 19а, и из коротких, из узких строчек это будет третье. И очень интересный вопрос Ула задает Раби Йоханану. Давайте посмотрим. Омар Ула. Бой минеми Раби Йоханан. Вопрос задавали Раби Йоханану. То есть Ула приводит нам вопрос. Более точно мы скажем так, что Ула приводит к нам вопрос, который был задан Раби Йоханан. Вопрос следующий. Обсуждаем мнение Раби Иуды. Ле Раби Иуда. По мнению Раби Иуда, что мы считаем, по мнению Раби Иуда, что вода на теле выходящего человека считается частью вод миквы. Это такой вопрос интересный Гемара. Магу лядабиль махатин вациной рюэс беройшей шлеришин. Можно ли окунуть иголочку или маленький какой-то иголку, или здесь Раша объясняет, что это цинориус, это такие предметы, которыми придут золото, которые похожи на вилочку такую. Маленькая вилочка для плетения или для того, чтобы прясть золото, или иголка. Мне ее нужно окунуть. Как всякие маленькие предметы, есть специфика, как окунаются маленькие предметы. Обычно нужно окунуть в 40 са, но мы говорим, что если у нас есть ступенька, например, да, и на этой ступеньке к ней поднимается вода миквы. Да, не нужно заносить эти иголочки в середину там, воды миквы, достаточно их окунуть здесь, на высоте ступеньки. Почему? Потому что это все часть одной миквы. Теперь вопрос такой. Но здесь, в этом месте, нет объема 40 ся, вы понимаете, под ступенькой, ну, как бы между водой и ступенькой. Теперь говорит Гемара следующее. А если вот один поднимается по ступенькам, или, предположим, он еще пока не поднимается по ступенькам, он просто еще сидит в воде полностью, но голова его вне воды. Можно ли окунуть в голову, ему вот волосы, вставить иголочку или вот это вот, и очистить тем самым ее духовно. Она стала каким-то образом нечиста, и мы. Так вот, говорит Гемара, в чем вопрос? Гуд ахис ислейль Раби Иуда. Мы говорим, что потяни и опускается. Раби Иуда считает, что есть. Почему? Потому что вода, на самом деле, что значит вода на нем? Но она же сольется. Он вынес с собой воду, но эта же вода сойдет. Поэтому мы говорим, что вода, которая на нем, считается частью миквы, потому что сейчас она уже от меат, она выльется, она прольется обратно. Или сейчас, пока он поднял голову, и мы окунаем ему в волосы, можем ли мы сказать гудаси клислей? Да, то есть вода поднимается, мы не говорим, да? Ой, Дильма, или мы можем сказать, что гудаси к нами ислей, что поднимается, то есть мы считаем все, что поднимается, тоже частью этого объема, точно так же. То есть, еще раз. Мы говорим, что это только опустится, или мы говорим, что это и поднимается, и поэтому можно окунать в волосах в любом случае. Такой вот интересный, теоретический, но на самом деле очень качественный вопрос. То есть, как мы воспринимаем эту идею Раби Иуды, что вода на теле первого является частью миквы, только из-за того, что она сольется вниз, или, в принципе, мы смотрим, что поскольку она соединена через него с этой водой, то она считается частью объема. Отвечает Гемара. Очень интересный ответ. Омерлей, таниту, учили в Брайте тоже. И тут интересный такой, шалош гамамиот, бенахаль. У нас есть три гамамиот, это как ямки такие. У нас есть три ямки, и они вот между собой соединяются ручьем. То есть у нас есть ручей, вот он течет, да, ручей течет. Представьте себе, течет ручей, и там есть три ямки, все три разного объема. Углубления такие. И одна ильёйна, верхняя, а тахтойна, нижняя, вэмцойс и средняя. То есть вот у нас как бы ямка, ручей, ямка, ручей, ямка. Три разных ямки. Теперь говорит Гемара так. А ильёйна вэ тахтойна шили срим. Исрим. Верхняя и нижняя, они объема 20-20. То есть в них нет необходимого объема для окунания. Ваймцойс, средняя шелярбойма. Вот средняя она, да, Да, в ней есть необходимый для окунания объем. Вехардалис шельгшомим и ручеек, да, дождевой, ойверис бейнеем, она протекает между тремя этими ямками. Раби Юда оймер, Раби Юда как говорил? Мейр хая оймер, Раби Юда говорит, мой оппонент постоянный Раби Мейр, он называл его Мейр, хая оймер, он говорил так, матбиль бейльёйно, можно окунать даже в первый. То есть что получается? У нас течет русло, в этом русле есть три углубления. Верхнее, нижнее недостаточного объема, среднего достаточного объема. Все эти углубления объединяет ручеек. Говорит Раби Мейр, по мнению Раби Юда, приводит Раби Юда мнение своего оппонента, говорит, Мейр говорил, можно окунать даже верхний. То есть, что мы говорим? Что мы говорим, что даже поднимается вверх, работает. То есть мы говорим, что вот эта вот водичка, которая соединяет их всех, даже вверх это соединение работает. То есть даже в верхней ямке, которая в ней нет необходимого объема, мы можем там окунать. Почему? За счет того, что она соединена ручейком со средней ямкой, которая до нужного объема. Говорит Гмара, в Атане, а есть другая брайта. Раби Иуда Омер, Раби Иуда говорил. Мейр, хая омер, матбель бейльёйна. Мейр говорил, можно окунать в верхний. Вани оймер, а я говорю, бетахтойна, только в нижний можно окунать. В ло бейльёйна, но не в верхний. То есть мы видим, что у нас есть две брайты. Одна считает, что это работает и вверх тоже. Другая говорит, нет, это работает только вниз. Из этого можно сделать вывод, что вопрос, который задали Раби Йохан, работает ли по Раби Иуде эта идея соединения только вверх или также только вниз или также вверх, это как раз спор этих брайт. Омерлей ответил на это ему и Таня, если есть такая брайта, в которой четко видно это разделение, значит Таня, значит она есть, нашел ты источник. А за это получается, Гемара дала на это ответ, что по мнению Раби Иуды это работает только вниз. Итак, логика этого она очень понятна, да? Что мы воспринимаем эту мысль, что вода, которая поднимается вверх, поднялась сейчас вверх, все равно потом сольется. На самом деле, немножко не совсем так можно это сказать, потому что этот термин гудасик, гудахис, то есть потяни вверх, потяни вниз, он работает же, мы же учили, не только в законах миквы, он работает и в законах перегородок. Помните, да, что когда мы говорили про суку, что если у нас есть часть стенки, и она поднимается вверх, мы говорим, что продолжение условно этой стенки, оно идет и вверх тоже, это называется good asik. Или у нас есть сверху там, кусок стенки, он опускается вниз. То есть, если мы говорим, что терминология, она общая, то значит и логика должна быть общая. И поэтому вот эта моя версия, что это связано с тем, что вода стечет, она немножко, нужно ее подвергнуть сомнению. Но мы как бы сейчас на Дафайоме вот так вот просто набросали вам как бы такую вот идею этого объяснения, а Безрат Ашем, когда мы будем глубже это разбирать, мы разберем это. Но что мы должны запомнить, что несмотря на то, что в законах мехицот, перегородок, это работает и вверх, и вниз, в законах миквы это вывод Гемары, да, это работает только вниз. То есть мы смотрим на ту воду, которую подняли, что мы говорим, что она как будто бы опустится вниз. Гудахис. Мшох вниз, опусти ее вниз. Это то, что здесь мы видим из Гемары. Потому что, как это доказывается, что можно окунать, по мнению Раби Юды, только в нижней ямке, а в верхней нельзя. Несмотря на то, что ручеек соединяет среднюю необходимого объема ямку и с верхней, и с нижней. Это то доказательство, которое Гемара привела. Следующее. Говорит Гемара. Атовель лехулин, веухзак лехулин. Человек, который окунулся, чтобы есть будничное, веухзак лехулин. Он как бы сложил, сделал свой статус, он держал себя чистым для того, чтобы есть хулин, есть будничное. Не может есть десятину. Это то, что мы выучили в Мишне. Теперь Гемара выясняет, кто, собственно говоря, автор этой идеи. Мони Матнитин. Кто автор нашей Мишны? Говорит Гемара, Рабонан. Авторы нашей Мишны – это мудрецы. Дышане лыгу, у которых есть разница, бен лыхулин и майса. У них есть разница между окунанием для будничного и для десятины. Говорит Гемара, эйма сейфа, скажи конец смешной. Биг дэй амаарец. Помните, мы объясняли, что одежда простолюдина, которая не следит и не отслеживает все эти уровни, медрас лепрушим, она является как будто бы самой максимальной нечистой одеждой для тех, кто отделяется от этой нечистоты. Прушим, отделенный. Биг дэй прушим, но те люди, которые едят просто будничную еду в чистоте, медрас лоэхли трума, она максимально нечиста для тех, кто ест труму, то есть для коинов, которые должны есть труму. Эта идея асан ле Раби Мейра, она идет только по мнению Раби Мейра, деомар, который Раби Мейра что говорил? Хулину маасер, что и десятина, и будничная, кеададинина, они одинаковы, нет между ними разницы. Получается, рейша рабона, начало нашей мишны идет по мнению мудрецов, весейфа Раби Мейра, а конец мишны идет по мнению Раби Мейра. Противоречие, получается, два автора в одной и той же мишне. Отвечает Гемара ин. Да, нет выбора. Рейша рабона, начало мишны мудрецы. Весейфа Раби Мейр, конец мишны Раби Мейр. Рав Аха Барада говорит, матнитин матнила бесейфа. Раваха Барада, он говорит, что выучим в конце мишны следующее. Хамеш Маалот, 5 уровней особых. У муки, и он утверждает, устанавливает кула карабон, что вся мишна, на самом деле, она не внутренним противоречием. Одно мнение Раби Мейра, другое, начало Раби Рабона, конец Раби Мейра. Говорит, есть 5 уровней наша мишна, и тогда это будет соответственно мнению Рабона, которые считают, что есть разница между десятиной и будничным. Омар Равмари. Говорит Равмари, шмамино, следует отсюда, хулин шинасу альтара сакойдыш, что если мы сделаем хулин, но с уровнем, который нужны, например, для жертвоприношения. То есть мы так будем следить за чистотой будничной еды, как будто бы они предназначаются для жертвоприношений в храме. Они будут считаться, как будто бы они могут быть приносимы в храме. То есть идея такая, что если я отслеживаю процесс чистоты на максимальном уровне, даже с предметом, у которого использование оно должно быть минимально чистое, он может быть на этом уровне. Этот вывод делает Рав Мари. Он говорит, что раз хулин и маасер, у каждого есть свой уровень, значит, уровень может меняться в зависимости от того, что я хочу сделать предметом. Это не конкретно постановлено на этот уровень так, на этот уровень так, а это зависит от моего намерения. Так говорит Рав Мари. Говорит, с чего я это делаю? Мимаи, откуда этот вывод? Говорит, Гемара, миделоктани, бегумала, из того, что не написано никакого уровня. Что имеется в виду? Ломар. То есть не говорим, написано так. Бигдей прушим, говорит Раши, а ойхлим хулеем бетарес хулин. То есть те, кто едят будничное, на уровне чистоты будничного, они будут медрас леохли хулин, бетара сакойдыш. Они будут максимально нечистыми для тех, кто ест будничное, бетара сакойдыш, на уровне святого. Шмамина, говорит Раши, отсюда делается вывод. Бихляль койдыш хен, что это во множестве того, что можно веатанали койдыш, и это уже написано. Говорит Гемара, а в Дильма эту идею можно опровергнуть. Гайда локтани бы умайла, из того, что не написано на дополнительном уровне, да и дому ли трума, если бы они были подобны труме, гатани трума, уже написано трума, вы и дому ли хулин, если бы они были подобны для будничного, гатани ли хулин, уже написано для будничного. И здесь Гмара говорит так, хулин шинасу альтара сакойдыш, а рейн ки хулин. Нет такого. Мы спорим с этой идеей, что будничное, что сделано на уровне койдыш, следили за этим, как будто бы это самое святое, а рейн ки хулин, все равно у него не остается, остается только уровень хулин. Раби Элиэзер бе Раби Цадок говорит, а рейн ки трума, а это будет как трума. Не очень непонятно, как бы, источники. Говорит Гемара, окей, хорошо, тогда элу ми сейфа, скажем, что это из конца мишны. Йоси бен Йоэзер, а я хосич бе кьюна, Йоси бен Йоэзер, а я хасид среди коинов. Вейтамит пахто, мидрасли койдыш. его платок, как мы учили, было как будто бы максимально нечистое для жертвоприношения. Йоханан бен Гудгада, а я охель альтара сакодиш коль йомов. Йоханан бен Гудгада ел на уровне чистоты койдыш, то есть святых жертвоприношений, коль йомов, всю жизнь. И то митпахто, и была митпахто, его платок, медрас лехат, максимально нечиста по отношению к водам красной коровы. Говорит гемара лехатус и. Для вод красной коровы она была нечиста. Лекойдыш ло. А для жертвоприношений святых не была нечиста, а была чиста. Алма Касов, следовательно, он считает, что хулин, будничная, шинасу альтара сакойдыш, которые хотели сделать на уровне максимально святом, койдыш дому. Оно считается как будто бы святое и максимально чистое. Но это интересный тоже вопрос. Как бы являются ли эти уровни, которые постановили мудрецы, там, для будничного так, для маасера так, они являются абсолютными величинами или относительными? Что имеется в виду? То есть для этого уровня, для хулин, максимум уровень чистоты хулин. Большего невозможно. Или нет? Если я за этим слежу, как будто бы это святое жертвоприношение, несмотря на то, что этой еды статус хулин, я могу дать ему максимально чистый статус. Какая разница? Это очень принципиально. Могу ли я взять вот этот хулин, ну, который я считаю чистым, на максимальном уровне, и есть его вместе с жертвоприношением. Пример, простой пример. Могу ли я взять булку, да, которая будет, питу, которая будет просто сделана из будничной муки, и съесть ее вместе с жертвоприношением хатус. То есть я коэн в храме, ем грехоочистительную жертву. И грехоочистительная жертва – это максимальный койдыш, да? Она, это святое мясо, которое, так сказать, должно искуплять грех там, человека и так далее. И я коэн, по закону Торы его должен есть. Могу ли я взять с этим, выпить простое вино, съесть простую булку хлеба, при этом заедая это святым мясом? От, в зависимости от этого вопроса, как? Могу ли я сделать уровень будничной еды равняться по уровню чистоты с жертвоприношением? От этого вопроса это зависит. Если хулин у него буднично, у него максимальная святость хулин, я не могу поднять его на более высокий уровень чистоты, тогда неважно. Несмотря на то, что я считаю, что это чистым, я не могу взять эту булку простую и съесть ее с куском мяса жертвы. Но если я могу это поднять, тогда да, тогда я могу взять в одной трапезе и съесть эти два предмета вместе. Вот, этот вопрос мы подняли. Ответ на него мы не дадим сейчас, а мы продолжим на следующем уроки, на следующем листе продолжим этот трактат Хагига. Несмотря на то, что все эти законы немножко не актуальны, они совсем не актуальны в наше время, законы духовной и ритуальной чистоты. Ну, во-первых, когда придет Машиах, они да, станут актуальными, поэтому есть целые колели, которые их изучают. Но, в принципе, оно как бы придает такой интересный объем нашему мировосприятию, поэтому мы в Дафайоме мы не выбираем, что называется, легких путей, а идем по порядку, поэтому продолжим наше увлекательное путешествие по морю Талмуда. На завтра оставайтесь с нами, изучайте Дафайоме. Всего хорошего. До свидания.